Разворот на восток.
Советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковед Урал Керимов, по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Продолжаем. Минутку сейчас посвятим еще предыдущей теме. Говорили мы, напомню, про Турцию и урегулирование сирийское. Есть комментарий от радиослушателя. К сожалению, не подписались, хотя я всегда прошу подписываться. Имейте в виду на будущее. Следующего характера комментарий. На древних государствах, где сохранились артефакты религиозные, напали Америка, Турция, бомбили, рушили страну, убивали мирных жителей. За что? За то, что Сирия не имеет ядерного оружия и никому не угрожает. Это мировая звериная грабительская политика Запада, когда все страны объединятся против этих бандитов, бандит должен сидеть в тюрьме, как говорилось в фильме. Вот такой вот длительный комментарий. Турал, какие-то есть соображения по этому поводу?
Да, ну, коротко скажу о том, что да, действительно, может быть, оно так и кажется, но нужно понимать, что если 10 лет назад глобальная политика строилась вокруг региональных разделительных линий, то сейчас вопросы вышли опять на глобальный уровень. То есть раньше центры, то есть политика шла снизу вверх, теперь политика идет, сверху вниз, теперь политика идет снизу вверх, то есть раньше принимали решения глобальные центры, и что-то происходило, то теперь очень большое влияние на глобальную политику имеют региональные центры, то, в общем-то, на чем мы и акцентируем свою внешнюю политику, поэтому, да, может быть, это можно так интерпретировать, но то, что речь идет о том, что у нее не было ядерного оружия, на нее напали, надо сказать, да, подчеркнуть это, Сирия долгое время была единственной страной в мире, которая признавала наличие у себя огромного арсенала химического оружия. И этот фактор являлся таким элементом сдерживания в отношениях, например, с тем же Израилем, да, который, опять же, не признавал и не признает, что у него есть ядерное оружие, но при этом грозился его использовать, если что. Так вот, Сирия и, как бы, считала, что она ей удалось фактор, вопрос безопасности в отношениях с Израилем сбалансировать тем самым. То есть Сирии, если что, было чем ответить, если так подумать. А тогда действительно, и сейчас мы видим просто перестановку всего того, что происходит, и поэтому я думаю, что про то, что там бандит должен сидеть в тюрьме и так далее, ну, об этом постоянно говорят, но это будет единственное, если правительство Соединенных Штатов сядет на скамью подсудимых в Гааге. Другого варианта я не вижу.
От Юрия из Москвы еще очень интересный вопрос. Турал, давай еще полминутки. Изменение в позиции господина Эрдогана по отношению к Сирии может ли иметь английский исток? Ведь известно, что между президентом Турции и нынешним шефом британской разведки очень дружеские отношения. Спасибо.
Здесь, наверное, обратная последовательность все-таки, потому что британцы, мне кажется, такие долгое время, многие века были последователями римской политики, если не можешь что-то предотвратить, возглавь это. И Британия на Ближнем Востоке, в частности, да, многие говорят, что она оттуда ушла, ее там влияние упало, присутствие минимизировалось. Нет, они на самом деле очень плотно со всеми взаимодействуют, если посмотреть, это и Иордания, это и Оман, это и Турция, это и Египет, и другие страны, с которыми еще плотные отношения у Лондона, но здесь Лондон понимает, что есть тенденции, и лучше быть в авангарде этих тенденций, чем что-то пытаться делать там где-то в арьергарде и не иметь влияния на процессы. Поэтому здесь скорее британская политика имеет в этом смысле турецкие корни, чем турецкая политика британская.
Итак, Тунис у нас сейчас на очереди, на повестке. В Тунисе прошли выборы, которые, как я понимаю, полностью оппозиции были проигнорированы.
Да, в Тунисе прошли выборы. Опять возвращаемся к цифрам. Я об этом коротко сказал. В предыдущие полчаса, 17 декабря, выборы были вчера. Они были, и они прошли все-таки неправильно, я сказал, не в 2010 году, а в 2011 году. Это было 17 декабря 2011 года, когда 23-летнему правлению президента Зинабдина Бен Али был положен конец массовыми демонстрациями, митингами, которые вылились в то, что в какой-то момент Бен Али прихватил с собой всю казну и уехал в Рияд. Вот. После этого Тунис очень долго, на протяжении этого десятилетия, называли единственной страной, где арабская весна являлась действительно демократической, ну, насколько это возможно, в принципе, да, на Ближнем Востоке или на Северной Африке, революцией, после которой власть стала действительно народной, стали избираться правительства, был создан парламент, принята конституция, которую потом, кстати, президент нынешний, да, Кайс Саид изменил в результате принятых им решений, которые вызывают спор, мы сейчас об этом еще будем говорить. И то, что сейчас происходит, и нынешние выборы, правление Кайседы называют похоронами арабской весны, потому что он, собственно говоря, ну, наверное, это и отражает действительность, уничтожил все достижения, да, назовем это этим словом, арабской весны, хорошие они или плохие в Тунисе, и вернул страну, собственно говоря, в тот формат, который, по сути дела, был и при Бен Али. Выборы прошли вчера, выборы были, их многие наблюдатели оппозиционные, естественно, называют бутафорскими или потемкинскими, я даже где-то прочитал, потемкинские выборы. В Тунисе участвовало более 1000 кандидатов на...
как 160
на 160, да, на 160 мест, депутатских мест в парламенте. И практически все они были так или иначе связаны с президентом и лояльны ему. Оппозиция, очень-очень большая оппозиция у Кайс Саида, она призвала бойкотировать эти выборы. И, собственно говоря, на сегодняшнее утро власти официально заявили, это, кстати, вот один из тех моментов, из тех пунктов, которые надо подчеркнуть, власти совершенно честно, избирательная комиссия заявила, что выборы, они прошли, но их... значит, посетила, приняла участие всего 9,3, по-моему, процента избирателей.
Явка меньше 10%.
Это получается около там 840-850 тысяч человек, около 9 миллионов тунисцев имеют право голоса. И насколько эти выборы можно считать легитимными и состоявшимися?
Да, то есть... Поговорим об этом с нашим гостем, экспертом Института Ближнего Востока, Сергей Балмасов, в эфире «Радио Спутник». Сергей, мы приветствуем вас.
Сергей, добрый привет.
День. Привет, Павел.
Да, я хотел бы нашим слушателям, да, пока мы не начали, сказать о том, что Сергей является одним, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, хотя я думаю, что оно все-таки больше объективное в данном случае, одним из лучших специалистов по соседнему Алжиру в нашей стране, ну и человеком, который знает очень много из того, что сейчас происходит и почему это происходит во всех остальных соседних странах. И Тунис, кстати, очень важный сосед Алжира. Сергей, я тут пытался коротко обрисовать ситуацию, что да как, но мне кажется, что нам нужно, да, вот то, на чем я закончил, насколько эти выборы можно считать легитимными, в принципе, да, и наверное, надо начать все-таки с личности Кайса Саида. Потому что человек был профессором права в свое время, и сейчас его обвиняют в том, что он это право, в принципе, уничтожил.
Ну, хорошо, давай попробуем, Турал, если у меня на морозе телефон не разрядится, ну, значит, относительно легитимности. В общем-то, в мировой практике считается, что приемлемой явкой, да, на выборы является 40-35%, да, ну, не ниже 30%. Все, что ниже, это, в общем, не выбор, а... бутафория, да? Вот. И, в общем-то, то, что мы наблюдаем, менее 10%, ну, это, в общем-то, свидетельство яркой оппозиции, да, нынешнему президенту. Причем для него события оборачиваются худшим образом. По сути, ну, конечно, это не объединение, но фактически, как бы, получается, против Единый фронт профсоюзов левых партий. И, в общем-то, ну, нельзя сказать, что к ним там кто-то присоединился из представителей там той же Аннахды или братьев мусульман, как называют их некоторые, да, того же знаменитого политика Рашида Адгануша. Вот. Но, в общем, ситуация для него пренеприятная, потому что профсоюзы, основная, скажем, их часть, наиболее крупная, они все-таки дистанцировались прежде от выражения, скажем, политической такой какой-то оценки, да, в общем, концентрировались на профсоюзной деятельности, теперь главный из них, в общем, выступил ярко против, да. Он же призвал трудящихся не ходить на эти выборы. И, в общем, действительно, президент оказывается в сложной ситуации. Дело в том, что страна, по сути, банкрот. Даже выделенных прежде международными финансовыми организациями денег не хватает, чтобы покрыть свои расходы. В общем-то, и одна из причин кризиса между, ну, в отношениях между президентом, исполнительной властью, да, и профсоюзами, это его стратегия по снижению расходов, в том числе за счет трудящихся, там, уменьшение зарплат, вот, различных выплат, снижение представителей госсектора, то есть фактически их отправление на пенсию, да, вот, и различные непопулярные меры, вроде как введение дополнительных сборов там с топлива, да, в результате чего, в общем-то, даже деятельность многих иностранных компаний там становится невыгодной, и многие из них, в общем-то, собираются оттуда уходить, вот, и ожидая в том числе серьезных внутриполитических столкновений. Вот. А что касается права, да, ну вот, профессор права, ну, у нас был Александр Федорович Керенский, да, в истории России, который, к сожалению, вот тоже пытался различные меры проводить, вроде отмены там смертной казни во время войны, да, и мы знаем, к чему это привело, к развалу армии. Хотя человек этот был, безусловно, один из, может быть, лучших представителей, да, и своей профессии, как человек, который защищал в свое время рабочих там от царского террора, да, знаменитых ленских. Ну, не будем углубляться в это, да, скажем, что на поверку и в истории оказывается так, что представители, скажем так, права, да, в общем-то, не очень хорошо это право на практике исполняют, да. И, в общем-то, деятельность господина президента здесь может привести к самым серьезным потрясениям внутренним.
А вот, кстати, про потрясения, если...
Можно я только добавлю, да, что братья-мусульмане — это террористическая организация, запрещенная на территории России.
Совершенно верно. Про потрясения, которые могут произойти. Я тут читал комментарии в сетях насчет того, что происходило на выборах, и все пишут о том, что на выборы приходили дедушки и бабушки. Ну, то есть приходили избиратели сильно возрастные. То есть те люди, которым там за 65-70 и прочее. А молодежь, которая в процентном соотношении, это более половины населения страны, и большая часть населения, имеющая право голоса, они, в общем-то, не явились. Явка избирателей, большей части населения, экономически активного населения, она была провальна, они не пришли. А арабская весна, она, собственно говоря, и начиналась же, в Тунисе начиналась, и начиналась с протеста молодежи. Молодежи в Тунисе меньше не стало, проблем стало, наверное, еще больше. А после того, что было, после арабской весны, возврат к диктаторской системе, ну, или там, я не знаю, к авторитарной системе, как это оппозиция тунисская видит и называет, не приведет ли она снова к новой арабской весне 2.0, там, в Тунисе, например?
Ну, здесь я бы не сказал, что арабская весна, какие-то серьезные беспорядки, тем более предтечи для них уже имелось все эти годы, да, это вот, скажем так, особенно по окраинам, по границам с Алжиром, там, ну, натуральное вооруженное противостояние периодически наблюдалось, там, это запрещенные в России братья-мусульмане, да, это далеко не самые, так сказать, зубастые из представителей исламистов, там есть куда и похуже, да, вот. В общем-то, здесь на самом деле-то протест уже как таковой, он давно назревал, да. Просто штука в чем, что вопрос, откуда брать деньги, он ключевой, да. Вопрос, то есть президент предлагает брать под кабальные условия, которые известны лишь в общих очертаниях, да, детали неизвестны, а дело, как всегда мы знаем, кроется в деталях, да, вот, на каких точно, конкретно условиях он полагает взять после вот этих вот выборов кредит, да, ему, соответственно, нужен был послушный парламент, который бы не задавал вопросов, а все нажимали кнопки, да, но может получиться обратное здесь, вот, но здесь штука в чем, что на самом деле в воздухе негласно витает другая альтернатива. Вот. И, скажем, запрещенных тех же в России братьев-мусульман, у них имеется своя повестка дня, там, что называется, лечь под Турцию с Катаром, да, и получить деньги оттуда.
А вот тут я, Сергей, с тобой могу поспорить, кстати. Вот, ну, даже в контексте того, да, о чем мы говорили там первые полчаса про Сирию, ну, Турция сейчас явно, пардон, сливается с этой темы, с братьями-мусульманами, ну, по крайней мере, публично и на какое-то время. То же самое,
но
можно сказать...
Ну, продолжают работать?
Да, но насколько Турция имеет, в общем-то, там сейчас влияние? Ладно, когда Аннахда была во власти, и действительно Ганнуши называли этим губернатором Эрдогана в Тунисе, в провинции Тунис османской. Ну, сейчас-то чего?
Ну так влияние-то, группы влияния никуда не исчезли, вот, и можно сколько угодно, как говорится, от них открещиваться, но в то же время рукой ребят, так сказать, рыцарей плаща и кинжала подкармливать, да, и здесь даже больше не Турция, а каторские ребята, да, как говорится. Вот. Но здесь вариант такой: либо брать МВФ деньги, либо у, как говорится, ложиться, что называется, под доху, да. Вот. Просто вариант, где взять деньги, вопрос. Вот он стоит на повестке.
Да? Хороший вопрос, Сергей. Скажи, пожалуйста, как традиционные, ну, союзниками их называть, язык не поворачивается, партнеры Туниса, в частности, в Европе, те же французы, да, которые имеют отношение ко многому тому, что происходит и в Северной Африке, и в Тунисе, и происходило, и будет происходить. Какая у них позиция?
Ну, а позиция какая? В общем-то, здесь многие, да, вот, как говорится, обыватели имеют общее, как говорится, об этом лишь представление об этой стране, да. Другое дело, что, конечно, там политический класс или промышленные предприятия. Вот как относятся, я говорю, промышленные предприятия, причем ведущие европейские, западные компании навострили оттуда лыжи, да, в связи с, в общем-то, с ожиданиями вот этих непопулярных, в кавычках, реформ, да, и... В общем-то, с учетом тех же мер, которые президент там принимает, там, отношении там налогов и прочего, да, и вот роста стоимости топлива и прочего, и прочего, и прочего, да, на самом деле у них здесь реакция такая, и, как говорится, я бы не сказал, что она единая, да, вот, потому что, в общем-то, на самом деле здесь... У тех же французов, понятное дело, да, там желание, там, чтобы, в общем-то, сохранить какое-то свое влияние, не допустить разрушения франкофонной зоны, там, вот, дать возможность там на будущее и французскому бизнесу, и так далее, и так далее, и так далее, да. Но какой-то вот очерченной такой вот позиции, да, вот, ну, фактически это робкая поддержка, может быть, со стороны некоторых кругов того же президента, да, но, опять же, я бы не сказал, что она очертаемая, да, некоторые даже его резко критикуют как раз за наступление на позиции западного же бизнеса, вот в чем дело. То есть оно противоречивое скорее, да?
Но я вот почему как раз об этом спрашивал, потому что мы же знаем, 11 лет назад арабскую весну активно поддерживали во всех европейских, западноевропейских столицах, и Франция была всегда в авангарде, опять же, в первой роли, первые скрипки, они всегда были у Парижа, вне зависимости, кстати, от того, кто сидел в Елисейском дворце.
Саркози, я помню, тогда, по-моему,
ну, Саркози, сидел, да, Саркози вошел в историю, это совершенно точно, да, но да. И после него и Олланд не особо противился, и нынешний лидер Макрон, который считает себя реинкарнацией Наполеона, видимо, тоже ему не дают покоя лавры французского императора. И мы понимаем, что сейчас, так или иначе, влияние внешних игроков, оно не настолько, не настолько сильно, как было 11 лет назад. При этом, как ты сказал, продовольственный кризис. Власти Туниса перестали субсидировать очень важный продукт для всего, не только Северной Африки или Ближнего Востока, для всего исламского мира – хлеб. Цены на хлеб возросли, кратно возросли. Далее, опять же, топливный кризис. Непонятно, откуда брать деньги. И непонятно, на что рассчитывает Кейс Саид.
Кредит МВФ.
Сергей, вы знаете, вот персонально вам вопрос приходит от наших радиослушателей, от Федора из Ярославской области. Спрашивает как раз вот к экономике это относится. Каково, по вашему мнению, каково, по вашему ощущению, может быть развитие экономической и политической ситуации в Тунисе? И действительно, у нас остается несколько минут. Давайте уже подводить несколько итоги. Как в ближайшее время после выборов, которые вот мы уже тут назвали недемократичными в сущности, будет развиваться Тунис?
Не-не-не, мы их так не назвали. Мы говорили, что их так называют оппозиция. Да, Сергей, и добавь к этому вопросу, наши отношения как-то повлияют, как они будут развиваться с Тунисом в контексте.
Ну, хорошо. Федору большой привет. Я сам из Ярославской области, родом, да, Ростов-Великий. Ну, перейдем к вопросу. Здесь, на самом деле, несколько вариантов. Если, в общем-то, на приемлемых условиях будет получен кредит, что, ну, это опять самый такой вот маловероятный сценарий, что, получив деньги, там, Саиду удастся, грубо говоря, что называется, сохранить хрупкий мир, да? Вот. Это, на мой взгляд, такой маловероятный сценарий, но он как бы есть, да. Другой вариант, что, в общем-то, в ближайшее время страну могут захлестнуть массовые там политические акции протеста, как это уже, в принципе, бывало, но в еще более серьезном масштабе. Ну, вот, и там, скажем, третий вариант, вплоть до вооруженного противостояния, да. Вот, по крайней мере, я сильно подозреваю, что, допустим, те же братья-мусульмане, запрещенные в России, они, возможно, даже начнут более серьезное сотрудничество с более радикальными исламскими группами, да? Вот, это и запрещенный России исламское государство Сахаре там и так далее, да? И еще другой вариант после всего, как говорится, того, что мы наблюдаем, да, возможно, как говорится, здесь умеренный политический ислам, да, одержит верх или там сотрудничество с профсоюзами как-то в итоге сформирует власть, да, подвинув нынешнее правительство, да. Но здесь все практически варианты, они один другого хуже. Вот их четыре, да, и, в общем-то, здесь, по крайней мере, на мой взгляд, 10% я бы дал за то, чтобы сейчас вот все кончилось абсолютно тише, гладью и Божьей благодатью на ближайший год, а то и несколько лет, да? Вот. Потому что ключевой вопрос денежный, он не решен. И то, что власти не оглашают условия кредита для МВФ, да, это лишь дополнительно усиливает подозрения относительно его кабальности. И, в общем-то, платить за это придется всей стране. Чего не хотят, в общем-то. И страна долгое время жила непосредством, но и придется, да, вопрос как.
Сергей, спасибо вам большое. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Ждем вас в следующий раз в студии, чтобы можно было лично пообщаться. Это всегда гораздо интереснее.
Сергей, спасибо.
Лучше. Турал, у меня вот, знаешь, соображения какие по этому поводу, по поводу выборов в Тунисе. Вообще, в принципе, вот когда оппозиция блокирует, не блокирует, как правильно?
Бойкотирует.
Бойкотирует, да, выборы, но это не конструктивно, на мой взгляд. И это как раз палка о двух концах. С одной стороны, конечно, они ничего не получают, с другой стороны, получают возможность для критики.
Ну так, до этого же меры, которые предпринимал президент в июле прошлого года, например, да, когда разогнал правительство и парламент. То есть как тут в этом во всем участвовать, да, как высказывать свое мнение. Далее, когда приняли новую на референдуме новую конституцию, где, кстати, тоже явка была просто мизерная, минимальная, даже 30% не было, если не ошибаюсь. И форма правления стала суперпрезидентская. То есть даже вот этот нынешний избранный парламент, он не будет иметь права голоса по ключевым вопросам государственным, например, по финансированию и бюджету. Единственный человек во всей системе исполнительной, не только законодательной, но и исполнительной власти, который может распоряжаться государственным бюджетом, будет кто?
Президент.
Да. Ну, то есть тут такая ситуация. Ну, и, наверное, 20 секунд есть же, да, у нас, наверное, еще?
Да-да, чуть побольше.
По нашим отношениям все-таки тоже скажу с Тунисом. У нас, кстати, на протяжении всей эпопеи, которая происходила с Тунисом последние чуть больше 10 лет, 11 лет, и сейчас всегда были конструктивные отношения со всеми властями. Ну, как сказать, мы не нужно, мы были там большими друзьями, но наша позиция, которая всегда четкой линией, ее всегда можно увидеть издалека, да, как говорится, это то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела, какой бы то ни было страны. То есть мы готовы говорить со всеми, кто так или иначе признается легитимной властью на данный момент в этой стране. Об этом говорят и наши отношения с североафриканскими странами, лидерами или там как угодно назвать режимами. И на Ближнем Востоке мы единственная страна, которая имеет отношения со всеми, конструктивные отношения со всеми, не дипломатические, а конструктивные отношения. И на Среднем Востоке то же самое, то же самое. И это же касается самого Туниса. То есть, кстати, вот мы одни из немногих, кто послал группу наблюдателей на эти выборы. Официальную группу наблюдателей.
Слушай, знаешь, ведь еще не так давно россияне очень активно ездили в Тунис отдыхать.
Но, к сожалению, после теракта 16-го, если не ошибаюсь, года, когда там в одном из отелей, на одном из курортов террористы открыли огонь на пляже и так далее. Я думаю, что интерес после этого немножко спал. Но потом была и пандемия, и финансовые какие-то трудности.
Просто сейчас я к чему это сказал? Потому что, может быть, сейчас вот это как раз и определенный уровень поддержки для местных властей, чтобы население уже там на какие-то гуманитарные вопросы уж совсем не подсело. А с другой стороны, возможность отдохнуть в теплых странах и для россиян. Ну, такой обоюдоострый интерес, скажем, может возникнуть вот в нынешних условиях. Потому что, как я понимаю, сейчас с туризмом тоже не все так гладко, учитывая вот эти проблемы с рейсами, да, из Египта, которые мы тут постоянно слышим. Нужно это направление российскому туризму. Востоковед Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, и после него продолжим разворачиваться на восток.
Оставь.
Разворот на восток.